Пролог. Выступает однажды научная дама по телевизору и показывает детские рисунки. Мухина ее фамилия. Эти, говорит, рисунки традиционные, с натуры. А вот эти нетрадиционные, поразительные рисунки с фантазией, на них кикимора нарисована. А Сапожников глядит. Обыкновенная кикимора нарисована, никакой фантазии. Тоже с натуры, только с воображаемой. Вот и вся разница. Прочел ребенок сказку про кикимору, где она подробно описана, и нарисовал. Какая же это фантазия? Это простое воображение. Да мы только тем и занимаемся, что воображаем понаслышке. Затрепали словечко «фантазия». А фантазия — это как любовь. У Пал Палыча большая любовь к выпиливанию лобзиком. У Ромео любовь к Джульетте, а у Пал Палыча к выпиливанию. И все любовь. Или слова надо менять, или то, что за ними стоит. Фантазия — это прозрение. Фантазия — это когда вообразишь несусветное, и это оказывается правдой. Вот если бы ребенок сумел увидеть в научной даме живую кикимору, и это оказалось бы правдой, вот тогда фантазия. Фантазия — это прозрение. Вот о чем забыли. А представить себе по описанию Цхалтубу, Занзибар или Пал Палыча — какое же это прозрение? Приезжаешь в Цхалтубу, а она, оказывается, вовсе другая. Какое же это прозрение? На этом пока остановимся, потому что этого объяснить нельзя. Это надо сначала прожить. Я Приск, сын Приска, на склоне лет хочу поведать о событиях сокрушительных и важных, свидетелем которых я был, чтобы не угасли они в людской памяти, столь легко затемняемой страстями. Сегодня пришел ко мне владелец соседнего поместья и сказал: «Приск, напиши все, что ты мне рассказывал. Оно не идет у меня из ума и сердца. Ходят слухи о новом нашествии савроматов. Я буду прятать в тайнике самое ценное имущество. Но кто знает, что сегодня ценно, а что нет, когда люди сошли с ума и царство колеблются. Запиши, Приск, все, что ты мне рассказывал, и мы спрячем свиток в амфору, неподвластную времени, и зальем ее воском, выдержанным на солнце, и зароем в землю в неприметном месте, чтобы, когда схлынет нашествие или утвердится новое царство, можно было продать твое повествование новому властителю, потому что опыт жизни показывает, что...» Бульдозерист Чоботов собрал осколки глиняного старинного горшка и немного подумал, стоит ли связываться. И так уже план дорожных работ трещал по швам, а до конца квартала оставалось 10 дней. Но потом все же заглушил мотор и сказал Мишке Греку, непутевому мужчине, чтобы позвали Аркадия Максимовича. Аркадий Максимович пришел. Чоботов стал есть ставриду, потому что он любил есть ставриду. А Аркадий Максимович начал по собачьи рыться в развороченной земле и махать своими кисточками. И стало ясно, что дорогу они проложат примерно лет через 20, аккурат ко второму кварталу 2000 года. А потом Чоботов доел ставриду и увидел, что Аркадий Максимович сидит на земле, держит в руках коричневый рулон и плачет. Море было спокойное в этот вечер, а над горой Митридат стояло неподвижное розовое облако. Сапожникова всегда поражало, что научные люди относятся к некоторым проблемам со злорадством и негодованием, и даже просто интерес к этим проблемам грозит человеку потерей респектабельности. «Но почему же вы так мучаетесь и страдаете, Аркадий Максимович?» — спросил Сапожников у Фетисова. «Ведь если вам пришла в голову мысль, то ведь она же пришла вам в голову почему-нибудь». «Так-то оно так», — ответил Аркадий Максимович. Ведь ничего из ничего не рождается. Закон сохранения энергии не велит. Все из чего-нибудь во что-нибудь перетекает, сказал Сапожников. Значит, были у вас причины, чтобы появилась эта мысль. Вот и исследуйте все это дело, если оно вас волнует. Почему вы должны отгонять ее от себя, как будто она гулящая девка, а вы неустойчивый монашек?
«Так-то оно так», — сказал Аркадий Максимович. «Но вокруг проблемы Атлантиды образовался такой моральный климат, что ученого, который за нее возьмется, будут раздраженно и свысока оплевывать, как будто он еще один псих, который вечный двигатель изобрел».
«Ну и что особенного?» — сказал Сапожников. «Я вечный двигатель изобрел».
«То есть как?» — спросил Аркадий Максимович Фетисов.
«Вы же сами говорите, что энергию нельзя получить из ничего».
«А зачем ее брать из ничего?» — спросил Сапожников.
«Надо ее брать из чего-нибудь».
«Но тогда это не будет вечный двигатель».
«Материя движется вечно. Если на пути движения поставить вертушку, то она будет давать электричество».
Аркадий Максимович догадался, что Сапожников говорит серьезно, и посмотрел на него с испугом.
Так они познакомились. Аркадий Максимович, который занимался историческими науками, и Сапожников, который историческими науками не занимался, однако был битком набит бесчисленными историями и разными байками. У него этих баек было сколько хочешь. А работал он тогда инженером в проммонтаж автоматики, в просторечии называемой шараш-монтаж конторой широкого профиля, и выезжал по ее указанию в различные места нашей необъятной родины, если там не ладилась какая-нибудь автоматика. Он туда приезжал, беседовал с этой автоматикой по душам, что-нибудь в ней ломал иногда и даже не велел чинить, после чего эта автоматика почему-то начинала работать, и перепуганное начальство пыталось устроить банкет. Но Сапожников от банкетов уклонялся, потому что пил редко и помногу. Но это он проделывал один, и к работе это не имело никакого отношения, и к автоматике. Так они и познакомились и задружились с Аркадием Максимовичем, тайным атлантологом, который пил часто и по капельке. И потому он и Сапожников не совпадали по фазе и не могли друг другу причинить вред, а были друг для друга как бы помехопоглощающими устройствами. Их души взаимно укреплялись и распрямлялись во время нечастых их встреч, и им приходили в голову всякие забавные мысли, которые могли бы принести пользу человечеству, утомленному высшим образованием. Если говорить правду, то надо сказать, что у Сапожникова была одна странная черта, которая влияла во многом на его резвую судьбу. Он любил доигрывать чужие проигранные партии. Он чинил двери, ремонтировал матрацы, покрывал лаком чужие осыпающиеся картины, доделывал чужие распредложения, разрабатывал пустую породу, влезал в чужие запутанные судьбы, и ему казалось, что 7 раз отмерить для того, чтобы отрубить, чудовищно мало, и все, что может быть починено, должно быть починено и сможет работать. Короче, он занимался тем, чем занимался крыловский петух. Искал в навозе жемчуг. 2/3 его попыток, ясное дело, кончались крахом и прахом, и тогда он упорно и назидательно читал себе переделанную крыловскую басню, которая у него кончалась тем, что жемчужина, найденная петухом, оказывалась застывшим фекалием, и мораль была переделана соответственно. Знать петуху урок был нужен, чтобы не искал в дерьме жемчужин. Но басня не помогала. И снова Сапожников разрабатывал брошенные штреки, танцевал с девушками, которых никто не приглашает, признавал терапию и неважно относился к хирургии. Но зато, когда он находил то, что искал, тогда его идеями пользовались без указания источника. И в науке, и, как ни странно, в искусстве, и, добавив к блюду другой гарнир, выносили обедающим. Сапожников являл собой как бы олицетворенный научный и прочий фольклор. А фольклор, как известно, не только безымянное, но и бесхозное имущество. Сапожников был бесхозным имуществом. Хоть бы спасибо говорили, что ли. Но и спасибо не говорили. Это было бы непоследовательно. А как мы с вами понимаем, главное качество бездарности — это последовательность, которая не принимает корректирующих сигналов извне. Из этого вышло остальное. Но не все, конечно.
А то бы у каждой причины был единственный ряд последствий. К счастью, в жизни не так. И это обнадеживает.
Талант – это тайна связи с основным потоком жизни. Талантливые люди хоть иногда способны жить в гармонии с основным потоком, который часто противоречит конкретной ситуации, то есть противоречит причинно-следственной программе, по крайней мере, очевидной. Поэтому быть самим собой – это вовсе не строптивость, а способность соответствовать моментам, совпадающим с основным потоком. И тогда человек испытывает радость и даже предчувствует ее. Неочевидная программа. Вот в чем вся загвоздка.